кошелек. Звон денег в каждой новости.
Радио «Спутник» продолжает свою работу в прямом эфире в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на глобальных энергетических рынках. Разумеется, не осталось без внимания сообщение о том, что стоимость ноябрьского контракта на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торгов в среду впервые в истории превысила отметку в $1900 за 1000 кубометров и достигала значения в $1937. Однако затем цена растеряла весь рост, упав ниже отметки $1200. На этом фоне весьма любопытные колебания происходят на рынке энергетического угля в Европе. Тут тоже рекорды и тоже исторические. Так, цена на энергетический уголь в Европе обновила историческое достижение, покорилась отметка в $300 за тонну. При этом стоимость сырья подскочила сразу же на $40. И с нами на прямой связи аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Львович, как по-вашему, что же все-таки такое происходит на энергетическом рынке Европы? Вот мы видим уже и газ $1900 за 1000 кубометров, и цены на энергетический уголь обновляют многолетние исторические значения. В чем проблема?
Я думаю, что до коллапса не дойдет. В общем-то, предыдущая история взаимоотношений Европы и России, не будучи касаясь отдельных дат, показывает, что они замерзают гораздо быстрее, чем мы. Но, тем не менее, сейчас уже энергетический уголь в Европе стоит более $300 за тонну. Они вынуждены открывать шахты, которые долгое время не использовались. Они сами создали эту ситуацию. Россия здесь абсолютно ни при чем. Обвинять «Газпром» и прочие энергетические компании России абсолютно бесполезно.
Я бы даже сказал, абсолютно непрофессионально, потому что угольную генерацию Европа давно уже выкорчевывает. До атомной генерации добираются, а зимы-то все равно будут ого-го какие.
Ну, они там заигрались. Заигрались во многие вещи, начиная от мигрантов, которые, в общем-то, не хотят жить самостоятельно, а сидят на шее у честных европейцев, и заканчивая зеленой энергетикой. Мы все помним последнее выступление Греты Тунберг, которая говорила о том, что все обещания избавить Европу от грязной энергетики – это бла-бла-бла, все помним, да? Но без грязной энергетики Европа пока прожить не может. Грязная в кавычках. Не получается у них прожить на ветроэнергетике, на приливной энергетике и так далее. И как ни крути, а без газа, угля и прочих энергоресурсов, которые связаны с углеводородами, Европа не выживет. И нынешние посылы о том, что нужно продолжать до конца придерживаться вот этой зеленой темы, они в конце концов закончатся для Европы, скорее всего, плохо. Не то чтобы они замерзнут, но они будут вынуждены в конце концов в последний момент покупать энергию по ценам намного выше привычных для них и намного даже выше, возможно, сегодняшних.
Да, Алексей Львович, но у меня тогда вопрос. Если все-таки покупать по вот этим большим ценникам, что это означает? Будут ли они распаковывать, я не знаю, золотовалютные резервы, какие-то стабилизационные фонды распечатывать? Вообще, как это вот механически будет оформлено?
Вы знаете, а тут не все страны Европы попали в подраздел, потому что вообще-то Россия изначально предполагала торговлю тем же самым газом по традиционно сложившимся критериям, то есть на основании долгосрочных контрактов, где цена привязана к стоимости нефти. И некоторые страны, которые придерживались этого правила, продолжают покупать газ по цене от 280 до 500 примерно там долларов за 1000 кубометров. Это те, кто, в общем-то, не повелись вот на эти игрушки. Во-первых, значит, они сами ограничили поставки газа «Газпромом» в пределах 50%, а остальные 50% отвели неким сторонним поставщикам, которым, в принципе, невозможно, ну, например, в пределах того же «Северного потока-2», который лежит по дну моря и не предполагает каких-то врезок. Они сами, в принципе, себя ограничили в объемах поставок газа. Во-вторых, они привязали цены газа не к традиционным форвардным долгосрочным контрактам, которые предполагают изначальное ограничение цен и объемов, а привязали их к биржевым ценам, то есть к спотовым. А спотовые цены характерны тем, что они крайне волатильны, они могут взлетать в несколько раз вверх и там неожиданно падать и так далее. Сейчас мы наблюдаем тот момент, когда цены на газ растут просто кратно относительно того момента, когда заключались предыдущие контракты, и Европа вынуждена покупать газ по ценам заведомо в несколько раз выше, чем она привыкла их покупать. И надо иметь в виду, что для того, чтобы Европа могла обеспечить себя гарантированным газоснабжением на холодную зиму, подземные газохранилища должны быть обеспечены газом примерно на 86-90%. На сегодняшний момент это порядка 72%, то есть имеется достаточно существенная недостача.
Да, серьезное отставание. Как они будут ликвидировать, это большой-большой вопрос. Я предлагаю обратиться к еще одной истории. Всемирный банк пересмотрел в сторону повышения прогноз по росту ВВП России. Теперь 4,3% оценка по 2021 году вместо 3,2%. О чем это говорит вам, как аналитику?
Ну, мнение Всемирного банка вполне обоснованное. Они опираются на ряд объективных показателей, в том числе на показатели, касающиеся, собственно, поставок в бюджет денег, имеющих отношение к продаже углеводородов и металлов. А в этом году и цены на нефть, и цены на газ, и цены на металлы, и цены на древесину выросли существенно, то есть, ну, как минимум в 2 раза. И, естественно, Всемирный банк сделал поправку на удорожание этих ресурсов, потому что, ну, надо понимать, что большая часть поступлений в российский бюджет, она формируется за счет именно продажи ресурсов. И если изначально российский бюджет предполагал дефицитный, как бы, бюджет, то есть мы рассчитывали на 18,8 триллионов рублей дохода и 21,5 триллиона рублей расходов, то есть примерно 2,6 дефицита, то сейчас мы уже гарантированно выходим на профицит в этом году. И, скорее всего, в следующем году тоже выйдем на профицит. Именно за счет существенного удорожания ресурсов. Ресурсов, как я уже сказал, газа, нефти, металлов, леса и так далее. Удобрения туда же попадают. Естественно, Россия оказалась в очень выигрышном положении. Пожалуй, в самом выигрышном положении из всех стран мира, поскольку у нас сосредоточена основная часть ресурсов. И, естественно, Всемирный банк был вынужден, скорректировал
оценку роста ВВП России в этом году.
А вот следующий и 23-й год, конечно, они уже скорректировали в низшую сторону, полагая, что цены на энергоресурсы начнут постепенно снижаться, а собственные возможности российской экономики относительно невелики.
И еще одна история. Сбербанк по рыночной капитализации стал банком номер один в Европе, обогнав британский HSBC. Насколько отражает вот биржевая вот эта вот составляющая влияние Сбербанка на рынок вообще в принципе в Европе?
Весьма косвенно, потому что надо понимать, что оценки велись по рыночной капитализации, то есть по отношению стоимости акции к количеству акций. И в последние дни российский рынок очень сильно растет, в том числе и акции Сбербанка очень сильно растут. И, естественно, стоимость акций на количество акций в результате показала существенный рост капитализации именно Сбербанка. Это не означает, что Сбербанк является лучшим банком в Европе, хотя, тем не менее, в Восточной Европе Сбербанк является наиболее надежным банком и самым высоким по капитализации. Что касается Западной Европы, там, конечно, ситуация иная, но за счет стоимости именно акций Сбербанка за последние дни он вышел на первое место. Не стоит воспринимать это с особым энтузиазмом. Это хорошо. Это, безусловно, хорошо. Но это не является поводом для необоснованной радости, скажем так.
Ну, безусловно. Мне кажется, что вот рост Сбербанка, биржевые бумаги, 360 отметку взяли в рублях, отражает, наверное, все-таки заинтересованность россиян в услугах финансовой компании, в ее продуктах экосистемы, прежде всего. Ну и, конечно же, пандемия тоже, собственно, в этом тоже сыграла определенную роль.
И я абсолютно согласен с этим, тем более, что Сбербанк декларировал, что к 30-му году более трети их доходов будет формироваться за счет нефинансовых услуг. Посмотрим, насколько это получится, но в сегодняшней котировке, а на данный момент это 363 рубля за акцию, это очень высоко, максимум был 375,48 сегодня, по-моему, это абсолютно рекорд на моей памяти из того, что ставил Сбербанк. И, в общем-то, перспективы у нашего главного кредитора весьма неплохие.
Да, спасибо, Алексей Львович. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев отвечал на наши вопросы. Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.